На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели «Территории». Вот что мы вычленяем сегодня для своего обсуждения из тех переговоров, которые проходят в Саудовской Аравии. Вот сегодня они уже закончились на своем, можно сказать, нулевом цикле в Париже. И тех переговоров, которые будут проходить еще и еще. Что же это за территории, о которых идет речь, нам хотелось бы визуально об этом напомнить.
На момент 24 февраля 2022 года Россия и подконтрольные ей власти так называемых ДНР и ЛНР контролировали часть востока Украины. Вы видите эту территорию, отделенной жирной красной линией. Оккупированные Донецк, Горловка и Луганск. Кроме того, не стоит забывать про Крым. 24 февраля российские войска начали свое наступление с Крымского полуострова. В ходе боевых действий был захвачен Херсон, часть Херсонской области и часть Запорожской области. Но сам город Запорожье взять не удалось. Также войска России наступали с подконтрольной им территории Донецкой области. Результатом стало создание сухопутного коридора к Крыму, захват Бердянска и Мелитополя, а затем Мариуполя. Летом начался второй этап наступления, во время которого под контролем России оказалась большая часть Луганской области, города в Донецкой области, Лисичанск, Северодонецк, в Харьковской области Изюм, Таволжанка, Купинск. В ходе украинского контрнаступления в 2023 году практически вся Харьковская область вернулась под контроль Украины. Россия также потеряла Херсон и часть Запорожской области. Причем на картах для школ Херсон и Запорожье до сих пор остаются под контролем России. 27 сентября 2022 года был проведен референдум о вступлении оккупированных регионов в состав России. С этого момента она считает их своими территориями. Россия включила в свой состав не только захваченные части этих регионов, а все их административные территории, которые существовали на момент их вхождения в Украину.
И теперь, когда вот вы увидели и карту этих самых территорий, те, которые захвачены, оккупированы, и те, которые не оккупированы, но Владимир Путин все-таки считает их своими, хотелось бы, чтобы вы узнали сейчас, кем же собираются заселять эти территории. Должна сразу назвать одну цифру. Вот по мнению или по информации Рифата Чубарова, вы его знаете очень хорошо, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, миллион людей, миллион человек был ввезен на территорию Крыма, начиная с 2014 года. Разного рода люди – это семьи военнослужащих, это предприниматели. Миллион. Сколько выехало из Крыма людей, проживавших там до 18 марта 2014, неизвестно. Этой цифры нет, но цифра ввезенных есть. А теперь посмотрим, как это будет происходить на тех территориях, которые Россия называет новыми.
Люди, которые защищали Запорожскую область, они и вообще всю Россию на своих западных фортпостах, на западной границе, которая сегодня пока еще, конечно, дышит кровью, мы обязательно учтем, и это те, кто в первую очередь должны ее получить.
Ее – это землю. Евгений Балицкий обещает бесплатные наделы в Запорожье участникам войны с Украиной. Был лозунг «Земля крестьянам», а стал «Земля ветеранам».
Земля есть, и земли очень много у нас. У нас свободной земли под застройку, под рекреацию очень много. И это и на побережье земля, и в глубине Запорожской области. И орошаемые даже земли есть.
Балицкий, с одной стороны, обещает бесплатную землю, а с другой оговаривается. Давайте подождем конца войны.
К сожалению, пока я свой не закончено. Сейчас выделять земли, то есть тем, кто... Ну, как выделять? То есть тем, кто воевал вчера, или тем, кто воюет сегодня, или тем, кто будет воевать завтра. Вот когда СВО будет закончено, тогда мы будем выделять определенные участки.
Логика в этом есть. Мирные переговоры уже начались, но война еще идет. Каким будет мир и когда он наступит, непонятно. Как непонятно, какой территорией сможет распоряжаться тот же Балицкий. Запорожская область контролируется Россией не целиком. Областной центр, Запорожье, вне зоны контроля российской армии, хотя постоянно под ее ударами. Но Москва не раз давала понять, ей принадлежит и та территория, которую она заняла, и та, которую назвала своей. В 2022 году, напомним, Россия присоединила 4 области соседней страны – Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую. Присоединила в их административных границах, на которые так и не вышла. Но настаивает, все это уже Россия.
Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.
Путин еще в 2023 году рекомендовал властям российских регионов бесплатно раздавать землю ветеранам нынешней войны. Так называемые новые регионы не исключение. Эти территории больше всего пострадали от войны, и люди отсюда бежали. Теперь цель их заселить.
Первостепенными задачами являются те, которые связаны с восстановлением жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилого сектора.
Процесс заселения идет, радовался не так давно замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, посетивший прошлой осенью Энергодар в Запорожской области.
Все больше людей, которые, приехав в Энергодар на пару месяцев, принимают решение здесь остаться и переезжают сюда насовсем. Знаете, Энергодар заманивает людей, и это, мне кажется, что это очень здорово.
Чтобы заманивать, разработана специальная программа «Запорожская целина». Власти Украины считают ее способом размывания и даже выдавливания украинского населения с занятых Россией украинских территорий. Глава украинской администрации Запорожья Иван Федоров считает, что цель программы, во-первых, погасить сопротивление, которое продолжает существовать на занятых Россией территориях, а во-вторых, справиться с дефицитом кадров, поскольку, по его словам, жители Запорожья не соглашаются массово сотрудничать с новой властью.
Итак, вот я перед тем, как обратиться к Ивану Ступаку, нашему замечательному эксперту по безопасности, все-таки хочу еще раз вернуться к этим переговорам в Саудовской Аравии, которые сегодня закончился их нулевой цикл этих переговоров. Сергей Лавров, когда вышел из переговорной, заявил по поводу территории только одно. Не должны войска НАТО находиться на территории Украины. Он ничего не говорил о войсках Российской Федерации, которые уже находятся на территории Украины. И он также ничего не говорил об обсуждении в этих переговорах вот этой вот части оккупированных территорий. Но накануне, за день до этого, он об этом сказал.
Вы хотите, чтобы вот эти вот замашки нацистские, а украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы. Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях. И вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить. Уступить-то как, с людьми, с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?
Вот, Иван, обратите внимание, я уж не говорю про нацистов, это понятно. С русскими людьми, он говорит. Там украинских как будто бы вроде бы уже и нет людей на этих территориях. Он также говорит, мысли не допустим о том, чтобы эта тема в переговорах как-то всплывала. Вот что вы скажете об этой части его выступления?
Так, сначала здравствуйте, спасибо за приглашение. А второе, ну слушайте, мы прекрасно с вами знаем, то, что говорит господин Лавров, и то, что потом реализовывается, это совершенно три разные истории. Мы помним абсолютно точно его заявление буквально там, за несколько дней до полномасштабного вторжения, что это все фейки, это все западники, англосаксы натравливают, провоцируют. Потом было наступление. То есть, еще раз, господин Лавров, он, мягко говоря, не посвящен в материал, и я бы больше отталкивался, мягко говоря, больше отталкивался бы от позиции господина Ушакова, потому что это тот человек, который, обратите внимание, не преследовал, а сопровождал министра иностранных дел, но он является помощником Путина, помощником по внешнеполитическим вопросам. Он приближен к нему даже больше, чем министр. И я думаю, что основные какие-то месседжи будут от Ушакова и, возможно, не сейчас. А вот Лаврова мы ничего всерьез не воспринимаем.
Да. Это антастика. Хорошо, хорошо. Тогда не будем мы обсуждать это анекдотическое заявление, потому что оно, в общем, ну, плохом смысле, черный анекдот, но тем не менее. Иван, вот то, что мы сейчас увидели с нашими уважаемыми зрителями. Замещение за счет военных. Вот вам не кажется, что сейчас российские телезрители, которые нас смотрят, вздохнут с облегчением и скажут, ну, слава богу, что они вернутся вот не к нам сюда со своим оружием и со своим опытом богатым, а вот останутся вот там у них и пусть себе.
Смотрите, я поясню логику происходящего, почему это происходит. Первое, это частично, можно пояснить еще раз, частично, это такой микс-коктейль вот, в самых разнообразнейших предположений, но какие-то из них где-то больше в процентах имеют вес, какие-то меньше. Итак, первое, это для того, чтобы размыть украинское население, чтобы на горизонте 5-15 лет практически, чтобы свести к нулю украинское население на этих территориях, чтобы никто не помнил, не знал про Украину ничего. Таким образом, снивелировать даже какую-то теоретическую возможность там, не знаю, силового возвращения Украины этих территорий, чтобы поднять этих людей и сказать, ну вы же украинцы. Где украинцы? Там нет украинцев. Там есть из Новороссийска, не знаю, из Владивостока, из Мурманска, а украинцев там нет. Хоп, это одна составляющая. Вторая составляющая – это погасить очаги антироссийского сопротивления, которые там могут быть, потому что проукраинских людей нету, украинцев нету, они все выехали в Магадан, на их место привезли, там, не знаю, опять же, из не знаю, Нижневартовска людей, все, антироссийского сопротивления там нету, все. И третья составляющая, если на этих территориях оставлять людей, которые воевали, ну вот российских военнослужащих, кто подписал контракт, давать им землю, то теоретически создаются такие себе анклавы, где компактно проживают бывшие военные, которые теоретически, там, не знаю, на горизонте там, 5, 10, 15 лет, в случае, опять же, в случае теоретического силовой попытки Украины вернуть эти территории, их снова поднимают под ружье, то есть люди готовы, люди воевали, им раздали оружие, и они снова побежали на фронт. То есть это армия такая по умолчанию, армия выходного дня, которая находится на этих территориях и в любой момент может подняться по приказу.
Очень удобно, очень удобно. То есть они себе вот это вот разместили и как бы вроде бы обеспечили их жильем и работой, и при этом каждую минуту они готовы. А что же касается, считаете ли вы, что вообще-то для российской страны безопасно пристегивать вот так вот территории с людьми? Безопасно. И думать, что эти люди вот так вот и примут все происходящее за чистую монету и смирятся с этим. Они действительно так думают?
Примут, я думаю, примут. Смотрите, нет никаких там оснований считать, что как-то будет по-другому. Ну, смотрите, ну если последние 3 года российские люди с удовольствием меняют жизни свои, свое здоровье, жизни и здоровье своих родных, близких, свое будущее на, ну, не знаю, килограммы, на пачки нарезанной
нет, цветной бумаги. Я про тех, кто там... Нет, эти понятны. Я про тех, кто там жил до сих пор и продолжает жить. Это жители оккупированных территорий, граждане Украины.
За них давайте, окей, я понял. Ну, вы смотрите, сначала...
Исходит ли от них опасности партизанского типа?
Их расселяют, их каждый, ну, какой-то период времени фильтруют, фильтрационные мероприятия. Это что такое? Например, если мы берем какое-то село, заезжает одна группа в въезд в село, другая контролирует все выезды из села, и вот методически, как под гребенку, начинают проверять каждый дом. Мы как-то с вами об этом говорили. Каждый дом, каждый подвал, паспорт, документы, а ты кто, откуда появился. Понятно, что есть соседи, которые могут донести, что а вот в том доме появился какой-то незнакомый мужчина, и еще следы свежей земли, может, там какой-то тайник. То есть фильтрационное мероприятие для того, чтобы украинских там диверсантов ни в коем случае не появилось. Раз. Люди, которые вызывают сомнения, которые нелояльны, их отправляют, такое место называется, именно такая формулировка, на подвал, то есть не в подвал, а именно на подвал. И что с ними там происходит, одному господу известно, потому что люди, которые умудряются оттуда выйти, они сломлены морально, и они об этом не говорят. И другая составляющая, людей выселяют, если, например, работают условно в какой-то райадминистрации, не знаю, там, в региональной администрации, в какое-то, не знаю, там, управление по вопросам исполнения наказаний, их отправляют, вот, из числа вот местных жителей отправляют в командировки на Дальний Восток, Магадан, опять же, их замещают, ротация. Как это было с Крымом? В Крыму очень большое количество людей, которые предали Украину, были принудительно ротированы, на их место приехали коренные россияне, и у тех людей, которые выехали, больше нет никакой информации, где они сейчас и что с ним происходит, неизвестно.
Иван, спасибо вам за этот комментарий. В подтверждение ваших слов и в пример вашим словам мы покажем свой сюжет о том, что же происходит с этими людьми, которых Лавров называет русскими.
На оккупированных территориях Луганской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областей Украины начали массово проверять наличие российского гражданства у местных жителей, сообщают в Украинском центре национального сопротивления. В конце января первый заместитель МВД России Александр Горовой объявил о завершении паспортизации на захваченных территориях.
Вы знаете, если бы надежды не было, я не ходил бы сюда вот за паспортом. А так я надеюсь, что Россия нас не бросит. Одно только, чтобы с нас не сделали Мариуполь и прочее. Это самое страшное.
Тем, кто живет на оккупированных территориях без российского гражданства, ограничивают права. Например, могут отказать в продаже жизненно необходимых лекарств, сообщала украинская разведка. Так, украинцам без российского паспорта не продавали препараты для щитовидной железы и инсулин.
Все равно же будет. Россия же будет. Поэтому с украинским паспортом уже не годится.
В апреле 2023 года Владимир Путин утвердил порядок проживания в России для жителей оккупированных территорий, согласно которому иностранцами считаются украинцы, сохранившие первое гражданство или решившие остаться без гражданства вовсе, а также те, кто не принес присягу гражданина России.
Я, Волгин Александр Сергеевич, добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации,
быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.
Тех, кто не присягнул под портретом Путина, оккупационные власти могут депортировать. По российским законам иностранные граждане могут находиться на территории России не дольше 90 дней, после чего их должны задержать и выслать из страны.
Ну вы поняли, да? Теперь все ждуны, которые не имеют гражданства Российской Федерации, они должны стать на определенный учет, их несут там в специальные списки.
Пока случаев принудительной высылки с оккупированных территорий единицы, и о них известно мало. Но такая возможность есть. Российские власти могут лишить даже приобретенного гражданства и депортировать, например, за уклонение от постановки на воинский учет. Российское МВД в оккупированной Луганской области сообщило о первом случае лишения гражданства.
В отношении вас прекращено гражданство Российской Федерации.
Такой вердикт оглашают сегодня 57-летние уроженки Новодружеско-Лисичанского муниципалитета полицейские ЛНР. Данная процедура в субъекте проводится впервые. Основанием для принятия решения стали действия женщины, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
Что конкретно создало угрозу национальной безопасности, не ясно. Ни МВД, ни ФСБ не назвали конкретную причину лишения гражданства. Но даже получившие российский паспорт жители Мариуполя до сих пор не могут оформить документы на жилье, разрушенное бомбежками и ракетными обстрелами. В очередном видеообращении Путину мариупольцы жалуются, что, несмотря на принесенную присягу, оказались на улице.
Нас везде откидывают, отшвыривают и говорят не положено. Что нам делать? Мы снимаем квартиры за большие деньги. У нас нет такой большей возможности.
Еще с 2022 года оккупационные власти отбирают квартиры уехавших украинцев. Представители российских администраций регулярно обходят жилые кварталы и фиксируют пустые дома. Если хозяев нет несколько месяцев, жилье признают бесхозным и национализируют.
Мне квартиру жалко. Я не хочу ее потерять. Я же не миллионерша, чтобы так имуществом разбрасываться.
Отобранное жилье передают россиянам, приехавшим на оккупированные территории. Рядом с линией фронта в пустые дома заселяются российские военные. Сейчас на оккупированных территориях проживают около 6 миллионов украинцев. Люди не уезжают из страха не пройти допрос на пропускном пункте.
Они там вопросы всякие каверзные задавать будут, а меня как понесет не туда, тогда на подвал сразу. Я врать не умею, а там сидят профессионалы, ФСБшники. Не смогу их обмануть и пройти фильтрацию.
Российские спецслужбы знают, что проукраинские жители готовятся к прохождению фильтрации, поэтому часто берутся восстанавливать удаленные переписки в Телеграм, в частности секретные чаты. Опасно брать и новый телефон, объясняют местные жители.
Меня избили за то, что телефон новый, а еще за украинский паспорт. Все, ты уже враг, ты ждун, сейчас отправим по заминированному полю, пройдешь, повезет.
Несмотря на избиения и угрозы, Ивана все-таки отпустили в Украину.
Вы знаете, вот для баланса положено показать хорошие, положительные примеры мирной жизни на этих территориях, которые Россия называет новыми. Специально пересмотрела продукцию ВГТРК, выбрала такие сюжеты, и в частности один, который называется «Жители Запорожской области привыкают к мирной жизни». Но что там удивительно в этих сюжетах? Такое дублирование. Если корреспондент находит какую-то положительную деталь, он почему-то считает своим долгом ее повторить.
Мы прогулялись по улицам Мелитополя. Здесь по новым дорогам едут современные автобусы, автомобильный трафик, сопоставимый с другими крупными городами России. Работающие кафе, прогуливающиеся люди на улицах. Все это говорит об одном. Под государственным флагом, триколором.
Рощит уже изжившие себя алюминиевые двухжильные провода. На их место будут устанавливаться новые, это уже трехжильные медные. Все сделано по правилам, упаковано в специальную гофру.
Мы прогулялись по улицам Мелитополя. Здесь по новым дорогам едут современные автобусы, автомобильный трафик, сопоставимый с другими крупными городами России. Работающие кафе, прогуливающиеся люди на улицах. Все это говорит об одном. Под государственным флагом, триколором, люди живут мирной жизнью. Вадим Топалов, Олег Бондаренко, Вести, Запорожская область.
Вот в одном сюжете это произошло дважды. Эти счастливые мирные люди были показаны в одних и тех же выражениях с теми же самыми кадрами, но для большей, видимо, убедительности. А вот сюжет как раз о тех самых военных, которых зазывают на жить на территории, на оккупированной ими же территории. Плюс к этим военным присовокупляются жители, такие же счастливые, как и эти военные, Бердянска.
Техник бронегруппы «Кедр» на гражданке был депутатом Думы Ханты-Мансийского района. С опытом механика-водителя ушел на передовую.
Душа хочет снега. Здесь его нет. Вот это вот интересно. Я понимаю, что на предновогоднее настроение, а снега я не вижу. Вот это вот печально маленько, грустно. Но все равно настроение праздничное у нас никуда не делось. Мы ждем праздника, рады, довольны, будем. Все к этому у нас готово.
Блиндажи озарились праздничным светом новогодних гирлянд. Фронтовики украшают жилье и создают уютную новогоднюю атмосферу, напоминающую о родном доме. Бойцы уже получили подарки от Министерства обороны.
Всякие вкусняшки, джем. Шпроты, паштеты, сырок, кофе будем пить, он чай. В общем, отличный подарок.
Новогодние подарки вручают и самым маленьким жителям Бердянска. На центральной площади праздничный фестиваль. Подготовка к нему объединила всех предпринимателей города. Они соорудили и открыли мобильные павильоны.
Были мы немножко, конечно, тоже вдохновлены мероприятиями в Москве на ВДНХ. Немножко последовали примеру.
В Новый год с новым гербом курортного Бердянска. От украинского наследия избавились, убрали серебряную городскую корону с тремя зубцами. Изготовили и новый флаг. Теперь он сине-зеленый с белой полосой вместо желтой.
Убрали украинскую символику и, конечно, счастливы теперь, как показывается в этом сюжете. Еще один специальный репортаж о Лисичанске, который называется «Новая жизнь». Несколько фрагментов мы вам показываем.
Этот дом со сложнейшими конструктивными повреждениями был восстановлен рекордными темпами всего за 7 месяцев. Навыки решения сложных вопросов те, кто отстраивает города, разрушенные украинской армией, приобрели еще в 22-м.
Я могу сказать с полной уверенностью, что мы подняли головы, мы расправили плечи, мы идем на работу с огромным удовольствием, потому что мы знаем, что за нами никто не следит, как я говорю на перемене, на каком я языке. Вот. Дело в том, что у нас даже во многих, ну, во-первых, вот были смотрящие, будем так говорить, которые следили, как мы на улице общаемся, на каком языке, в магазинах, в аптеке, и нам делали замечания за это.
Зубы начали лечить детям, даже то, что не было необходимо, ну, как бы не было запланировано в проекте. Глаза начали лечить, очки начали бесплатно давать, одежду, магазины подключились, дельфинарии, театры, маникюр, педикюр.
И тут все-таки наблюдается какой-то, видимо, дефицит позитива, потому что в этом большом репортаже, специальном репортаже, в конце его вновь появляется та же самая вот Людмила Корбан, которую мы с вами уже видели и которая доложила нам о смотрящих за русским языком в магазинах, что если, не дай бог, она произнесет, что не так. В конце вновь ее заключающие слова.
Мы все сидели и ждали прихода русской армии. Мы здесь остались по убеждениям, а не по принуждению. Когда вошла русская армия, мы выбежали к ним навстречу с соседями, радовались, слезы на глазах, обнимались. Мы знаем, что все восстановится. Там, где Россия, там всегда мир, там всегда строительство, там всегда развитие.
Иван, вот видите, я все-таки показала альтернативу вашим мрачным сообщениям о том, как они там живут. Там, где Россия, там всегда мир и развитие, говорит эта женщина, которую растягивают на весь сюжет. Чего-то других у них спикеров, ну, маловато, видимо. Все-таки, есть ли жизнь на Марсе, это называется, или нет? Как бы вы обозначили существование людей на этих территориях с переговорной точки зрения? Вот как это будет подаваться на переговорах, восприниматься на переговорах, как может восприниматься на переговорах иностранцами настроение этих людей, которые там живут сейчас?
Лена, я не могу не отрефлексировать, я это сделаю, вы меня не остановите. Итак, женщина говорит, мужчина говорит, и раздали очки. Ну, очки-то раздали, но, судя по всему, прозрение так и не пришло, то есть, несмотря на розданные очки. Это раз. А второе, вот просто вот весь этот вот материал, который вы показывали, у меня в голове крутится одна и та же фраза. Вот, вот эти все позитивные реляции, что у нас так все здорово, что начали ремонтировать, что вот кабель, что мы идем на работу с что там, чистой совестью, дышим полной грудью. А сразу вспоминается фраза, которую в свое время приписывали Генри Форду, который сказал: «Вы можете приобрести Форд модели Т любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным». Вот и вот, все. Когда они говорят, что мы будем говорить на любом языке, то только русский, больше никакого языка там не будет. Теперь по поводу вашего вопроса, как это будет использоваться в переговорных процессах? Ну, никак, от слова совсем.
Спасибо вам, Иван. До свидания, уважаемые зрители. С вами следим, естественно, за процессом.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.